Глава 16. Следующие несколько недель Саймону временами казалось, что он от начала до конца был полезен только тем, что подписывал чеки. Все остальные занимались делом. Мадам Понс, неизменно на невероятно высоких каблуках и со стаканом в руке, надзирала за планировкой, отделкой и оборудованием кухни, беседовала с кандидатами в помощники шеф-повара, формировала винный погреб. 2-3 раза в неделю за разделочным столом недостроенной кухни она вершила суд над приезжавшими с бутылками своего лучшего вина дюжими виноделами и шустрыми молодыми виноторговцами. За этими визитами всегда следовали приглашения на дегустации непосредственно на месте, сопровождавшиеся легкими часа на 3 обедами. «Это был ад», — говорила мадам Понс, «но как иначе можно было отыскать имеющиеся в округе сокровища?» Эрнест убивал жизнь на рекламные брошюры, образцы тканей, камней и древесных пород, энциклопедии растений, эскизы и планы. Ему пришлась по вкусу черная широкополая провансальская шляпа из завязанной с обоих концов муаровыми лентами и набитой до отказа папкой из венецианской мраморной бумаги, он стал похож на художника, присматривающего место для очередной фрески. В свободное от осмотра ногтей и общего определения пригодности потенциальных официантов и горничных время Николь работала в паре с Эрнестом, возила его к антикварам в Иль-сюр-Сорг, по мастерским столяров и художников по металлу, в садовые питомники, где можно было найти все от ростка тимьяна до 50-футового кипариса. Они возвращались по вечерам раскрасневшиеся, возбужденные, радуясь открытиям и приобретениям, говорили Саймону, насколько он прав, что не дает себе увязнуть в мелочах. «Прокладки, сантехника, дорогой», — сокрушался Эрнест, — «ужасно скучно». Странно, — думал Саймон. Как это они с мадам Понс постоянно ворчат, когда по всему видно, что получают огромное удовольствие? Даже собаке нашлось дело. Миссис Гиббонс определилась в помощнике Блана. Каждое утро она ждала архитектора у отеля и, помахивая хвостом, приветствовала его появление. Весь день она в перевалку бегала за ним по пятам, понемногу набираясь мусора и брызг сырой штукатурки. Иногда притаскивала и клала к ногам доску или брошенный кусок дерева. Каменщики прозвали ее архитектором и при помощи остатков обеда натаскивали носить 20-килограммовые мешки со штукатуркой, держа пари, на сколько ступеней она поднимет мешок по лестнице. Иногда под возмущенный визг и вой мешки приходилось таскать вниз. Словом, миссис Гиббонс была при деле и довольна жизнью. Зато у Саймона становилось все более неспокойно на душе. Несмотря на стремительно уплывающие с каждой недели деньги, было страшно интересно наблюдать, как отель обретает форму, бродить по голым, но аккуратно отремонтированным комнатам и представлять их окончательно отделанными. И все же впервые за много лет ему нечем было заняться. Ни тебе совещаний, ни телефонных звонков. Когда он единственный раз позвонил в агентство, Джордан был любезен, но немногословен. Все идет хорошо. Старые клиенты ладят с новым руководством. Есть парочка перспективных дел. «Все тип-топ, старина», — подытожил Джордан. И Саймон, кладя трубку, почувствовал укол ревности. Он уже не был важной персоной. Существовали и свои радости. Ему было хорошо с Николь. Он скучал, когда она уезжала с Эрнестом, и раз-другой ловил себя на том, что с завистью вспоминает о днях, проведенных наедине с ней. Довольно глупо, поскольку сам предпочел не участвовать в, как он их назвал, закупочных вылазках. Однажды он предпринял попытку поехать с ними и оказался таким нетерпеливым и раздражительным, что через пару часов они оставили его сидеть в баре. «Ну», — утешал он себя, — «с закупками скоро будет покончено». Тем временем дни становились длиннее, в весеннем воздухе чувствовалась мягкость, а дневное солнышко заметно пригревало. На террасах у отеля зацвел миндаль, ярко выделяясь на фоне бурой земли и серой коры деревьев. От каменной скамьи, на которой он сидел, исходило тепло. Он поглядел на пустой бассейн, где миссис Гиббонс устроилась на теплых плитах на сиесту, подергивая во сне задними лапами. Видно, снились кролики и почтальоны. Закрыв глаза, поднял лицо навстречу солнцу, чувствуя, как оно согревает кости. «Месье Патрон, здравствуйте!» Прищурившись, Саймон разглядел склонившегося к нему с протянутой для приветствия рукой человека в темных очках и с блестевшими на солнце зубами. Отряд по предотвращению преступности в лице Жан-Луи совершал свой ежедневный рейд. Это был гоняющийся за модой коротышка в больших не по размеру брюках и замшевом блузоне, холеный, излишне надушенный. Острой настороженной мордочкой и быстрыми точными движениями он напоминал Саймону одну из юрких собачонок, которые лазают по лисьим норам, фокстерьера. Да и такой же цепкий, неотвязчивый, как терьер. «Вы думали о моих предложениях?» Не давая Саймону ответить, достал из портфеля газетную вырезку. «Посмотрите, на прошлой неделе утром во вторник взяли банк в Монфаве». «Как вы думаете, что было потом, когда фараоны удалились, а?» «Не знаю, Жан-Луи. Все ушли обедать». «Ну вот, вы шутите, а дело серьезное». Для пущей убедительности он снял очки и замахал ими перед Саймоном. «Днем грабители вернулись. Дважды за один день. Вот вам воклюз». «Ничто не надежно, друг мой, ничто. Эти парни, они приезжают на быстрых машинах из Марселя с пистолетами». «Откуда вы знаете, что они из Марселя?» «А-а-а!» Жан-Луи надел очки и оглянулся, не подслушивает ли кто. «У меня связи!» Он заговорщически подмигнул Саймону. «Связи в воровском мире. Еще со старых времен». Саймон недоуменно поднял глаза. О старых временах раньше с Жаном Луи разговоров не было. «Так вы...» — Жан-Луи приложил палец к губам. Саймон был уверен, что он подмигнул за своими темными очками. «Корсика. Тайная деятельность. Слыхали о Юниан Корс?» «На чьей стороне?» «Полиции», — улыбнулся Жан-Луи, пожав плечами. «Большую часть времени». «Скажите мне вот что. Почему вам хочется присматривать за таким маленьким отелем, как наш? Не так уж интересно следить, чтобы никто не упер пепельницы». «Полезные связи, друг мой. Гости. Парижане, англичане, немцы, они останавливаются здесь, нуждаются в охране. Знаете ли, охранный бизнес становится все более жестким. Слишком много электриков берутся за это дело, предлагая низкие расценки. Хорошо. Пускай у них будут свои дешевые клиенты, дачники. Я же хочу сливки. Порядочных немецких миллионеров с коллекциями произведений искусства и женами по пути в город, покупающими к отпуску немного драгоценностей. Где я могу с ними познакомиться? Конечно же, не в каком-нибудь борделе в Кавайоне, который называют баром». Он махнул рукой в сторону здания позади себя. «Вот где я могу с ними познакомиться. К тому же у вас будет гарантированная охрана. Вуаля! Каждый из нас будет что-нибудь иметь». Поигрывая висевшим на шее золотым медальоном, он многозначительно посмотрел на Саймона. «Подумайте об этом, друг мой. Предлагаю самые льготные условия». Жан-Луи потряс руку Саймона и, оставив после себя легкий запах лосьона, помчался воевать с преступностью в другое место. «Не из тех, у кого стал бы покупать подержанный автомобиль», — подумал Саймон. «Даже новый сейф. Но может оказаться полезным. Да и Николь, он, кажется, нравится». А в 10 километрах отсюда Николь с Эрнестом любовались оливковым деревом, которому, как их заверили, было не меньше 250 лет и предстояло еще добрых 750 лет жизни. Хозяин клялся в этом памятью своей бабушки. Сам хозяин, морщинистый, как старое оливковое дерево, начал дело 40 лет назад с лавандовой плантацией и трудолюбивой жены, и теперь был владельцем нескольких акров растительности, деревьев и кустарников, 2 домов, Мерседеса и 4 телевизоров. «Какое красивое!» — приговаривал он, поглаживая наросты и складки искривленного ствола. Легкий ветерок шевелил листья, менявшие цвет от зеленого до серебристо-серого. Дерево веками искусно формировалось. Срединные ветви удалены, чтобы пропускать внутрь солнечный свет и давать просторно разрастаться кроне. Нужно, — говорил старик, — чтобы между верхними ветками свободно пролетали птицы. «Какая роскошь, не правда ли?» — восхищенно произнес Эрнест. «В самом деле можно пересаживать их в таком возрасте?» Николь перевела вопрос старику. Тот, улыбаясь, нагнулся и стал отгребать вокруг ствола песчаную почву, пока не обнаружился край огромной деревянной катки. «Это дерево, — сказал он, — 2 года назад привезли из Бом-де-Вениз. Здесь посадили в катку. Оно вполне может перенести небольшое путешествие. Он лично гарантирует его сохранность, при условии, тут он поводил перед ними кривым потемневшим пальцем, что его правильно сориентируют по сторонам света». Старик указал на зеленую метку на коре. «Она должна быть обращена к югу», — так стояло дерево с тех пор, когда было не выше былинки. «Если это соблюсти, оно тут же приживается на новом месте. Если нет, дерево почти перестанет расти, пока не приспособится к изменившимся условиям». «Прежде чем вкладывать деньги в такое дерево», — кивая, заметил старик, — «о подобных вещах следует знать». «Сколько же нужно вложить?» — поинтересовалась Николь. 3000 франков, мадам». «А наличными?»
3000 франков, — улыбнулся старик.
Возвращаясь в Брасьер, оба единодушно согласились, что покупка стоит того. Природная реликвия, круглый год зеленая красавица, достаточно раскидистая, чтобы дать тень для столика и нескольких стульев, к тому же настоящий символ Прованса. Вернувшись в отель, они нашли там взъерошенного Саймона, облизывающего кровь с ободранных костяшек пальцев. Одежда в пыли и зеленых пятнах, на щеке глубокая царапина. Увидев написанный на лице Николь испуг, успокаивающе поднял руку. «Все в порядке, победа за мной».
«Что случилось?»
«Прибыл сюрприз для Эрна. Я помогал спускать его на террасу, да поскользнулся на ступеньках, ободрал о стенку руку и ткнулся щекой. Ты права, этому негоднику надо сделать обрезание. Эта штука опасная».
«Ты хочешь сказать?» — расхохоталась она. «Не может быть!» «Извини, не удержалась». Саймон, улыбнувшись, потрогал щеку.
«Ранен в бою с пухлым херувимом. Дадут мне медаль?» Озадаченно слушавший Эрнест, наконец, нарушил молчание.
«Сначала что-нибудь дезинфицирующее, дорогой, а потом подумаем о медали. Сейчас вернусь».
Морщась при виде содранной кожи, Николь отряхнула его костюм.
«Извини», — повторила она, — «это совсем не смешно».
«Уход», — сказал он, — «вот что мне требуется. Тебе придется уложить меня в постель и измерить температуру. Пойди сюда. Покажу тебе, как измерить без градусника».
Произнесла Николь минуту спустя. «Думаю, будешь жить».
При появлении Эрнеста с ватой и синтолом они разжали объятия, и Николь принялась промывать раны.
«Надеюсь», — начал Саймон, вздрагивая от боли, — «тебе уже можно показать его, Эрн. Его нашла для тебя Николь. Когда ты его приручишь, это тебе страшно понравится». Они спустились вниз и прошли через ресторан. Снаружи, на террасе, прислоненной к каменному бассейну, устремив взор на долину и горы, стоял снятый с постамента и отключенный от водяной системы херувим. Миссис Гиббонс пробовала на зуб его медную трубку.
«О, дорогие мои!» — воскликнул Эрнест. «Какой замечательный человечек! Гиббонс, оставь его в покое!»
Сияя от удовольствия, он со всех сторон обошел херувима.
«Ты же говорил, что нужен фонтан? Божественно! И он действительно работает?»
«Так, словно выпил 1,5 дюжины пинт доброго пива, Эрн. Как, по-твоему, не слишком вульгарно?»
«Ни в коем разе! Это же воплощение беззаботного наслаждения!»
«Не могу выразить словами, как я рад!» Он благодарно обнял Николь.
«Это так мило с твоей стороны. Я уже вижу, как там звенит струя. Точно знаю, где его поставить.
Перед тем самым деревом». Взглянув на Саймона, смолк, прикрыв рот ладонью.
«Надо угостить тебя стаканом вина, и тогда мы расскажем тебе о дереве».